Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Журналист «Новой газеты» Олег Ралдугин оказался в следственном изоляторе после того, как в редакцию «Новой газеты» в Москве, в Потаповском переулке, пришло огромное количество силовиков, и 13 часов, начиная просто с момента там, дневной, утренней планерки и заканчивая до глубокой ночи, практически обыскивали редакцию, допрашивали сотрудников, никого не выпускали из здания, не пускали туда адвокатов. Формальный повод для всего этого связан с новейшим изобретением российских депутатов. Это статья 272.1 Уголовного кодекса «Незаконные операции с персональными данными». Ну и фабула обвинения, с которой столкнулся Олег Ралдугин, который известный журналист-расследователь, который до последнего момента издавал самую такую примечательную, наверное, газету в России «Собеседник», который позволял себе и такие как бы дерзкие материалы, собственно, сам Ралдугин в этой газете занимался расследованиями антикоррупционными в течение многих лет. И вот он теперь начал работать в «Новой газете», и теперь в газету, формально, опять же, из-за Ралдугина, пришли. Это первая попытка привлечь журналиста за использование вот этих незаконных операций с использованием персональных данных по российскому закону. Ну, то есть это пробив, так называемый, да, там в ботах, телеграммах. По российскому закону журналистская деятельность вообще-то должна быть защищена, потому что если журналист собирает в том числе личные данные, он может для публикации отбирать те данные, которые представляют собой общественный интерес. То есть это, там, не знаю, персональные данные каких-нибудь людей, которые воруют из бюджета в классическом случае журналистского расследования. Очевидно, что деятельность конкретно Ралдугина кому-то очень не нравилась. Это, на самом деле, ну, мне кажется, одна из самых тяжелых страниц в истории газеты, даже после того, что то, что было после 22 года, и там закрывали лицензию, отбирали. Но вот такие устраивать маски-шоу с многочасовыми обысками и допросами, с вывозом техники, с арестом одного из на сегодняшний день ключевых сотрудников редакции, это очень неприятно, да, и, ну, понятно, какие эмоции, мне кажется, все разумные люди по этому поводу испытывают. Журналисты по всему миру высказывают солидарность в «Новой газете». Когда этот закон в 24-м году принимали про эту новую уголовную статью, одним из авторов этого законопроекта был Александр Хинштейн, который сейчас числится губернатором Курской области, и как-то давно про него ничего не слышно. Поначалу он очень активно пиарился, когда в эту область его отправили. Перед этим он был депутатом Государственной Думы, соответственно. Но вообще формально Хинштейн якобы журналист. Ну, вот так же, как якобы губернатор, так же, наверное, якобы и журналист. Специалист на всякой чернухе. И когда Хинштейн вносил этот законопроект, он специально раздавал интервью. Это ужасно иронично и страшно, на самом деле, что вот он не имел в виду, как соавтор этого законопроекта, конкретно журналистов, потому что их работа имеет общественную значимость и должна быть защищена законом. Ну, как видно, не очень помогло. «Новая газета» объявила на следующий день после этих длительных обысков, когда работа редакции, очевидно, была в значительной степени парализована, «Новая газета» объявила о том, что она будет продолжать свою работу. И, ну, не знаю, я думаю, многие здесь испытывают просто чувство гордости, потому что в «Новой газете» были убитые журналисты, нынешние уже поколения, да, собирались за редакционным столом, где висели портреты этих убитых людей, которые работали в журналистике и были убиты просто за слова, за то, что они хотели узнать правду, как Анна Политковская. Была страшная история с Еленой Милашиной, которая поехала в Чечню, была там избита, и пытались они, эти нападавшие, которые так до сих пор и не найдены, и никто их не искал, это уже вот в последние годы были, пытались они ее как бы опозорить, а в итоге опозорились сами. Ну и дальше признавали журналистов там всякими врагами народа, иноагентами, понятное дело, давали заочные приговоры бывшим журналистам «Новой газеты», как, например, Кате Фоминой, за работу на «Дожди» Роману Анину, за работу в «Важных историях». Ну, а сейчас вот у нас есть журналист, которого просто совершенно по-хамски задержали за его работу, а редакция при этом все равно говорит, что она будет продолжать. Вот, ну, что, не знаю, тут как бы, если бы у меня была бы шляпа, я бы ее в этот момент времени снял. С чем может быть связан интерес к коллегу Ралдугину со стороны вот этих неназванных заказчиков этого уголовного дела? В феврале этого года «Новая газета» опубликовала его расследование о том, как бывший помощник Рамзана Кадырова, опять знакомые все персонажи, купил элитный пентхаус в центре Москвы. Как Владимир Мединский, еще один очень знакомый персонаж, частый гость ужасных новостей, зарабатывает, ну, виртуально, конечно, заочно, да, зарабатывает на новых единых учебниках по истории для школ. В конце прошлого года в новый выходили материалы Ралдугина о учредителях компаний, которые связаны с госмессенджером «Макс». Ну, то есть самая такая горячая тема, кто же те люди, которые зарабатывают на том, что у людей отнимают интернет. Одна из самых страшных новостей этой недели – это, конечно, признание Мемориала так называемым экстремистским движением, экстремистской организацией. У нас, с одной стороны, есть уже какое-то количество несуществующих движений, которые все экстремисты. У нас ЛГБТ-экстремисты, с другой стороны, АУЕ. Между ними нет ничего общего, кроме того, что к ним болезненный интерес какой-то испытывает генпрокуратура и всех хочет как-то, покарать. Ну, попутно мы знаем, что сторонников Алексея Навального в России тоже преследуют как людей, которые финансировали некое, в кавычках, экстремистское движение, при том, что весь экстремизм заключался в том, что люди хотели в легальной политике участвовать и выдвигали своих кандидатов на выборы и проводили мирные митинги. Теперь у нас есть, мне кажется, как минимум столь же значимый феномен, связанный с тем, что самая известная в России правозащитная организация, у которой фокус деятельности очень простой, люди должны знать правду о том, что происходило с их страной и с людьми в этой стране. Ну, как бы это нормальная история, да, каждый человек имеет право знать, что происходило с твоими родственниками в Советском Союзе, что происходило в целом там с соседями, просто с самой социальной средой, в которой люди выжили. Потому что если вы этого не знаете, вы не знаете, как этого, ну, то есть, как это начинается, да, как террор приходит. И в конечном итоге мы просто не имеем какой-то связи просто со своей вот этой историей и почвой. Ну, память — это важно, как бы, да, вообще память делает нас людьми. Вот 40 лет назад такое совпадение, такой довольно страшный и зловещий, я бы сказал, цикл замкнулся. 40 лет назад Горбачев 8 апреля 1986 года впервые упомянул слово «перестройка». Одним из самых важных следствий перестройки, которое мгновенно выстрелило через всю советскую цензуру, когда просто об этом можно было говорить и писать, стала огромная общественная дискуссия о том, что происходило с людьми, которых сталинское и не только сталинское, советские правительства преследовали и уничтожали. Потому что до этого момента ни писать, ни говорить публично об этом было нельзя. Все знали о том, что нечто подобное происходило, но в детали лучше было не как-то не вдаваться и вот к этой памяти и к своему прошлому отношения не иметь. Когда мы себе возвращаем память, да, то дальше можно с этим что-то делать, чтобы себе придумывать какое-нибудь, не знаю, будущее. Когда памяти нету, простите за банальности, то и с будущим тоже есть, очевидно, какие-то проблемы. И вот теперь мы видим, как ту организацию, которая, наверное, теснее всего ассоциируется до сих пор с перестройкой, с тем временем, когда люди из Мемориала не только рассказывали про места массовых захоронений, не только вскрывали архивы, то есть смотрели просто, что там было скрыто от людей, как людей уничтожали в 30-е и в другие десятилетия советской власти. Эти люди очень много всего сделали для того, чтобы мы понимали, кто мы. Они тогда еще, некоторые из них, пытались в политику идти для того, чтобы вот тоже этот какой-то запрос на правду и на память реализовывать. С ними связаны, с Мемориалом связаны и научные исследования, и признание этой темы во всех университетах мира. И памятные места, которые исследовались, да, и музеи, там вроде Пермь-36, на месте одного из центров ГУЛАГа, когда он был создан. Сейчас, соответственно, государство решило не просто ликвидировать организацию, не просто запретить правозащитникам работать, не просто ввести законы, которые запрещают уже во многом критиковать Сталина, как, например, последний закон про отрицание геноцида советского народа. Там, видимо, пока Сталин будет под запретом, он будет святым, начиная с 41 по 45 годы. Вот, а в другие годы вроде как еще можно немножко Сталина критиковать, но тоже уже опасно, потому что, мало ли, вдруг, на самом деле, репрессии, как там пытались в советское время сказать, это была такая как бы кровавая подготовка к каким-то успехам в войне. И тогда, получается, ты все равно этот какой-нибудь закон новый нарушаешь, но я думаю, что они довольно быстро придут такими темпами просто к тому, что канонизируют Сталина, напишут закон о том, что критиковать таких замечательных людей, так много сделавших для нашего сильного государства и для главной организации этого государства, то есть для НКВД, там, ВЧК, АГПУ, значит, и вплоть до ФСБ, ну, просто невозможно, понимаете, такого замечательного персонажа критиковать. Они, кстати, пока этого не решаются, немножко сталинистов тоже чуть-чуть прижимают иногда, да, была вот эта история с хищениями в Сталин-центре, импровизированном в Алтае, на Алтае, да, то есть пока все-таки еще такого полного совпадения нет. Но, тем не менее, значит, сейчас у нас очень важная точка на этой неделе, я даже думаю, что 9 апреля это своего рода такой исторический день, когда нам хотят, как бы, в принципе, как людям и живущим в России, и находящимся за ее пределами, просто запретить думать о том, что с нами было в прошлом, с нашими предками. Ну, видимо, по большому счету, знаете, потому что вот я думаю, что это такие нынешние такие чекисты, ФСБшники, это в сущности, ну, такие по меркам, там, не знаю, Берии, как бы они такие палачи-слоупоки, как бы, да. Они пока мало кого замучили еще. Ну, в смысле, не миллионы людей, они только учатся. У них, может, еще все впереди, но пока они такие вот мелкие палачи, которые сидят на плечах своих великих предшественников, как они их понимают. Не зря же они Феликса Дзержинского вешают, как бы, как основателя их организации себе в кабинет, их вешают не Дзержинского, а его портреты. Да, значит, ну, вот они считают, что надо чтить память подобных персонажей. Я думаю, что и Берия там где-нибудь маленький у кого-нибудь есть, как, знаете, как некоторые персонажи любят Гитлера хранить в какой-нибудь темной комнате со свечами. Вот наши эти государственные мужи, которые занимаются репрессиями, у них тоже есть определенные культы. Если бы российские законы можно было как-то соблюдать, то я бы должен был в этот момент времени сказать, как пел иноагент Борис Борисович Гребенщиков, и люди, которые стреляли в наших отцов, строят планы на наших детей. Ну, подумайте, какая нелепица, да, как бы вводить вообще внутрь этой фразы из песни отсылку, звездочку, что Гребенщиков — это иноагент. Это, собственно, те же самые персонажи и хотят, чтобы мы там кого-то маркировали как иноагентов. Особенно это комично и страшно в условиях, когда мы это делаем в контексте таких людей, как Гребенщиков. Но мне кажется, здесь просто уже надо эту фразу немного смещать, потому что по сути, они уже, в общем, план-то достроили. Уже все понятно. Нет правозащиты, нет прошлого, нет памяти. Следовательно, есть дорога к новым злодеяниям. И дальше, ну, вопрос такой ключевой, как бы, да, вот Анна Каретникова, одна из известных российских правозащитниц, которая долго работала в системе ФСИН для того, чтобы пытаться эту систему тюремную гуманизировать, изучать ее. Она, конечно, правильные вещи, мне кажется, написала о том, что вот это признание мемориала, которого, кстати, давно нет как организации, то есть неясно, что они признали, это не против конкретной организации, там, в Германии, например, находящейся. Это, в принципе, против символов самого слова, самой памяти и, самое главное, ценностей. То есть, по сути, у нас Верховный суд занимается такой цензурой ценностей. Вот лично вам, дорогие россияне, Верховный суд говорит, что чтить ФСБ — это правильно, значит, желать сильного государства и больше тюремных сроков — это хорошо, а если вы, не дай бог, интересуетесь, к чему это приводит в рамках истории, если у вас какие-то гуманистические ценности, то тогда вы, скорее всего, сторонник экстремистов, как, в частности, вот движение «Мемориал», которое у нас теперь тоже является экстремистским. «Коммерсант» написал по этому поводу, что 196, по данным Минюста, кажется, Генпрокуратуры, участников у этого международного движения, то есть они прям цифру назвали, ну, возможно, они ее смогут увеличивать. И в реальности вот мы видим, что доказывание принадлежности к экстремистам выглядит, ну, просто им вообще ничего не надо доказывать, они могут найти какую-нибудь там старую картинку, где написано слово «мемориал», и сказать, ну, все, как бы вот у вас длящееся правонарушение, вы таким образом поддерживали нынешних экстремистов. За людей, которые могут попасть в лапы вот этих бандитов, которые хотят повторить подвиги своих предшественников, сейчас очень страшно. Я думаю, что действительно 9 апреля, там, даже на фоне всего остального происходящего, это просто один из самых тяжелых и страшных дней в нашей новейшей истории. Ну и, казалось бы, есть еще в мире какие-то структуры, да, которые даже российское правительство все-таки как-то уважает, наверное, по инерции скорее. Там Песков много раз высказывался о том, что они, в общем, не против такой штуки, как Нобелевская премия. Все-таки приходится считаться, да, там давняя традиция, больше чем 100 лет это продолжается. И вот Норвежский Нобелевский комитет, который присуждает Нобелевскую премию мира и мемориал как раз получил такую премию несколько лет назад, он призвал российские власти накануне вынесения этого судебного решения, в кавычках судебного, немедленно отозвать свой иск и вообще как бы не позориться и не выходить с такими инициативами, как признание правозащитников экстремистами. Комитет также призвал всех международных акторов высказаться о ситуации и принять меры для защиты тех, кто находится внутри России. Наверное, это все, что здесь можно сказать. Тут как бы норвежский Нобелевский комитет считает, что в России еще какое-то подобие суда есть, что вообще, в принципе, они умеют такие решения откатывать. Конечно, у них ход только один вперед, значит, всех давить, всех репрессировать. Опять же, здорово, как бы, да, вот там их прадеды занимались этим в полный рост. Они сейчас, ну, вот разминаются и тоже готовятся. Ну и в то время как Верховный суд занимается уничтожением вот несуществующих движений и ценностей, да, как мы это обсудили, Санкт-Петербургский городской суд, в свою очередь, тоже делает, что может для того, чтобы мучить людей, и уже выносит приговоры конкретным людям, вина которых заключается, там очень любопытная фабула, это так называемое дело весны, это молодежное движение, которое в России долго существовало, и вот совсем молодые ребята с какими-то, ну, такими социал-демократическими или либеральными политическими взглядами, они в 22-м году выступали против войны, о чем-то говорили, и вот их мысли преступления потянуло аж до 12 лет колонии. Анне Архиповой из «Весны» назначили 12 лет колонии, у нее самое длинное количество обвинений, 7 статей. Организация экстремистского сообщества и участие в нем, это, соответственно, «Весны», участие в деятельности общественного объединения, посягающего на права граждан, склонение к массовым беспорядкам, призывы к деятельности против безопасности государства, распространение фейков об армии и неуважительных сведений о днях воинской славы. Короче, Анна Архипова, вот так с виду, да, она просто нормальный человек, который понимает, что мир лучше войны. А как бы государство считает, что это тянет аж на 7 статей. Особенно меня поражает, конечно, что вот они против ребят использовали довольно редкую статью 239-ю, которая звучит как участие в деятельности общественного объединения, посягающее на права и, там, по-моему, безопасность граждан. То есть, как бы иными словами, если у вас есть некоммерческая организация или общественное объединение, и вы учредили эту организацию в целях, не знаю, мира, демократии и свободы, то вы можете быть осуждены в Российской Федерации на том основании, что у государства и как бы у тех граждан, которых государство считает лояльным, ну, по всей видимости, другое представление о правах. Ну, то есть это буквально воплощенный Джордж Оруэлл, просто буквально лозунг. Война — это право граждан. Помереть на войне — вот это право граждан. Это как бы круто, классная вещь, которую надо защищать. Если вы призываете к миру, то вы нарушаете право, посягаете на права граждан, и, следовательно, вам надо дать 12 лет. Кроме Анны Архиповой, Яна Ксенжупольского приговорили к 11 годам колонии общего режима, Василия Неустроева к 10, Павла Синельникова к 7 и 6 месяцам, Евгения Затеева к 6 годам и 2 месяцам, Валентина Хорошенина тоже к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Это один из самых массовых приговоров вот за последнее время. Здесь очень важно понять, что просто вот, понимаете, опять же, я не знаю, может быть, у меня уже какая-то начинается такая, ну, профессиональная деформация, но я себе представляю какого-то человека вот пропутинских взглядов, который это видит и увидит, ну, в этом что-то, не знаю, хорошее, приятное. Как бы история показывает, да, что когда диктатура начинает уничтожать людей, которые, ну, даже близко никаким насилием не занимались, то есть весь этот список из 7 статей у Архиповой, это все как бы ненасильственные мысли преступления. Когда диктатура пересажает всех Архиповых, она потом возьмется за всех Губаревых, а Гиркина она уже как бы взяла. Ну, это же очевидная вещь. Но вот хотя бы, понимаете, с точки зрения прагматики там, будущего безопасности какой-то своих семей и вашей жизни в России, если вдруг вы сторонник войны и Путина это смотрите, да, ну, подумайте, да, то есть если людям дают 12 лет ни за что, почему вам-то не дадут? То есть идея о том, что как бы вы точно как-то вот окажетесь ни при чем в этой истории, она кажется мне достаточно странной, тем более, что и прецеденты, когда вся эта конструкция начинает условно своих преследовать, тоже у нас есть в большом обилии. В декабре 22 года «Весну» признали так называемой экстремистской организацией. Дело строится на постах в соцсетях, которые были опубликованы обвиняемыми, уже осужденными, еще до запрета движения. На момент ареста в июне 23 года фигуранты не были членами «Весны», а некоторые из них даже не были знакомы между собой. Ну, на самом деле, классическая такая логика этого тоже государства. Просто мы берем кого-нибудь, кто попался, кто-то уехал, кого-то они не нашли. Этих нашли, они не уехали. Вот давайте их и посадим. Есть традиционное страшное российское развлечение последних лет. Ну, сейчас, понятно, всех осужденных по этому делу объявят политзаключенными. Если у вас есть возможность им написать, то это, наверное, единственный способ поддержать молодых совсем людей, которым на наших глазах ломают жизнь, просто потому что они такие молодые идеалисты и там не очень осторожные, и с теми взглядами, которые государству не нравятся. Потому что государство любит войну, а они, видимо, не до конца ее полюбили. Напишите этим ребятам письмо, если у вас есть такая возможность. Новость, которая, ну, с одной стороны, это прям серьезная, довольно страшная репрессия. С другой стороны, вот рубрика «Кринж» просто разрывается от этой новости, потому что ее там, ну, она там не помещается. «Медиазона» сообщает о том, что мировой судья судебного участка номер 123 Рязанского района Москвы, долго там жил, Юлия Кондарева назначила штраф в 100 тысяч рублей по протоколу о пропаганде ЛГБТ в отношении студентки Ярославы Авдеевой. Смотрите, как это выглядело. Протокол на Авдееву составили из-за двух видеозаписей, опубликованных в ее телеграм-канале, который, ну, был удален, естественно, потом, но поздно, они успели сохранить. На первом видео, смотрите, они экспертизу специальную писали, протокол писали. На первом видео написано в протоколе: «Установлен обоюдный поцелуй с участием двух лиц женского пола, под которым студентка оставила комментарий: влажные фантазии воплотились в реальность». На втором видео, вот это моя любимая цитата, может быть, вообще лучшая цитата этой недели: «Обнаружены два лица женского пола, одно из лиц дотрагивается языком до лицевой части другого». Понимаете? Это чудовищно, то есть, смотрите, вот есть Российская Федерация, вот эти все хмыри, короче, в мантиях сидят, там, зарплаты получают. И вот они такие все собираются и говорят: там, Андрюха, по коням, у нас два лица женского пола, одно из лиц дотрагивается языком до лицевой части другого. Возможен, я даже не знаю, там, какое там слово подставить после «возможен». Продолжите, насколько вы можете. На суде Авдеева свою вину частично признала, и частично вот почему. Ну, в смысле, что записывала такое видео и писала комментарии. Она не знала, что такие видео запрещено выкладывать, говорится в постановлении. Но кому придется, какой нормальный человек вообще будет просто целый суд устраивать из-за видео, где люди дотрагиваются, какая разница какого пола, языком до лица друг друга? Это что вообще? Это же просто совершенно государство, которое тратит свои ресурсы, пишет протоколы, выносит судебные решения просто на какую-то ахинею. Опять же, вот у нас какая-то сегодня такая линия наметилась. Пусть вы там, весь из себя какой-нибудь зверский гомофоб, хотя осуждаю, конечно, да, не надо быть ни зверским, ни гомофобом, надо быть гуманным, современным человеком. Но даже если вы такой, что вам сделало это видео про язык и щеку? Ну, это ж безумие какое-то, да. Зачем этому государству этим заниматься? Напишите, пожалуйста, в комментариях, не знаю, что дальше, наверное, или там, как мы здесь оказались. Я реально не понимаю, как мы провалились. Еще это в Москве все происходит. То есть в том городе, который раньше считался: эти москвичи там, они все там занимаются, они там волосы красят в разный подозрительный цвет, прокалывают себе всякие части тела пирсингом. Ну, уж точно записали миллиард кружочков с языком и щекой. Но теперь этому положен конец. В то же время свеженазначенный глава Верховного суда России Игорь Краснов, бывший генпрокурор, написал специальную статью для издания РБК, в котором он сообщил, цитирую: «Россия — лучшее место, чтобы добиться справедливости в судах. Только наши российские патриотические суды точно вас осудят как надо. Дадут вам такие сроки, такие экстремистские организации, что вы закачаетесь». Российскую систему Краснов сравнил с шахматной партией, судебную систему, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой. В западных вот этих вот буржуазных англосаксонских судах, там заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шульерством манеры и даже эффект неожиданности. Они там мухлюют, а мы сразу ставим людям шах и мат и выносим им приговор. «Судитесь в российских судах», рекомендовал нам Игорь Краснов, как будто мы можем судиться в каких-то других. Владимир Путин, так и хочется сказать, божьей милостью, объявил пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Он отдал приказ о перемирии, вот смотрите, с 16 часов 11 апреля до конца дня 12 апреля, когда, кстати, конец дня наступает, непонятно, ну, видимо, в полночь, да, там вот, ну, или там как бы стемнеет, вот с последним лучом солнца мы опять становимся, значит, они опять начинают свою фашистскую попытку захватить соседнюю страну, но поскольку они православные, у них вот всякие, значит, духовности очень много, то буквально на несколько часов, там, на сутки, что получается, да, ну, около, на время примерно равное суткам, Путин заключил пасхальное перемирие. Просто, просто миротворец невероятный. Они на сайте Кремля об этом заявили. Сказано, что министр обороны Андрей Белоусов очень православный человек, и глава генштаба Валерий Герасимов, это тот самый, который снаряды не давал. Получили распоряжение остановить на вот эти часы, период, на этот период боевые действия на всех направлениях. Вот. Ну и, конечно, там такая история про то, что если все-таки наш коварный враг, которого мы, в страну которого мы пятый год вторгаемся, если все-таки он нарушит условия этого перемирия, ну, наш ответ будет очень жестким. То есть, может, никакого особо перемирия-то и не будет. Ну, при том, что это предложение было в том числе с Зеленским сформулировано, то есть Путин как бы не на Зеленского отвечал, это он сам объявил перемирие, но при этом до этого момента несколько раз об этом говорил Зеленский, и кажется, речь там в случае с Зеленским не шла про 20 часов или 24 часа, на которые решил пойти Путин. Аналитики связывают вот эту миролюбивость Путина с тем, что Трамп закончил, по крайней мере, на какое-то время горячую фазу своей военной авантюры в Иране. Американская пресса в основном, и, кстати, не только либеральная, но и вполне себе консервативная и правая, она с удивлением спрашивает, что это было, зачем нужно было столько ракет взрывать, столько ресурсов тратить на то, чтобы иранский режим укрепился, что с ядерной программой случилось, и насколько она ослабла, никому не понятно. Ну и ни одной цели Трамп не достиг, кроме того, что нефть стоит 150. Вот физическая нефть, не фьючерсы, а то, что сейчас можно купить, говорят, что уже 150 стоит. Вот такие большие достижения у Трампа. Так вот, поскольку Трамп не совсем понял, где находится пролив, ну то есть он, знаете, ну, такая... Трамп искал, где находится пролив, как бы, да, и никак не мог найти, но так бывает. Вот. А потом, когда он нашел, он выяснил, что там, оказывается, очень опасно, призвал союзников по НАТО туда тоже вторгнуться, они не вторглись, он сказал, ну как же так, вы, значит, не настоящие союзники, тогда я, может быть, выйду из НАТО, а еще сделаю совместное предприятие, об этом Wall Street Journal пишет, с иранской стороной, и буду вместе с Ираном взимать плату за пролив. Вот. Это все совершенно гениально. Ну, короче, значит, он свободен, Трамп, у него много энергии, и его фокус внимания переключается обратно на многострадальную Восточную Европу. И сразу начинается, как бы в том числе от Путина, идея о том, что нет, Путин был самым миролюбивым. В тот момент времени, когда Трамп нашел пролив и сразу его потерял. А Путин, значит, говорит, а вот я с перемирием. Вот я с перемирием выхожу, посмотрите сюда, как бы, да, мы очень настроены на какую-то позитивную сделку. Кирилл Буданов, который раньше был главой украинской разведки, а теперь руководитель офиса президента Украины, он дал интервью, в котором тоже довольно оптимистично сказал, что как бы есть некое, ну, по его словам, есть некоторое движение в каких-то переговорах, что, в общем, по-прежнему какой-то общей позиции нету, но все-таки какой-то прогресс есть. Мы таких заявлений в течение особенно последнего года как бы под Трампа слышали очень много, но мне кажется, в данном случае Буданов тоже разыгрывает эту карту, что они совершенно нормальные договороспособные люди, Трамп вряд ли может к ним иметь какие-то претензии, вот они почти на все готовы, только вот территорию отдавать не собираются, потому что Путин ее не может завоевать. Но настроение на самом деле и людей на земле в Украине, и армии в первую очередь такие же, как и несколько месяцев назад, что мира никакого скоро, несмотря на несколькочасовое перемирие, ждать не стоит, что в итоге все сведется к тому, что Путин будет пытаться штурмовать районы Краматорска и Славянска, в которых война 12 лет началась назад, вот, потеряет там, по всей видимости, ужасное количество людей, ну, а украинская армия будет эту территорию Украины оборонять, как она обороняла и все другие точки, как она обороняет, собственно, страну. Довольно страшная перспектива, и зетники жалуются с точки зрения просто бессмысленности бойни. Зетники жалуются, что у Украины появляются новые довольно высокотехнологические дроны, которые Украина эффективно использует. Американские источники сообщают, что впервые за все время войны количество беспилотных атак по российской территории превысило количество от таких же атак по украинской территории. То есть, условно говоря, Украина на 5-м году войны способна запускать больше беспилотников в Россию, чем Россия в сторону Украины по украинским целям. Такого как бы точно никто не ожидал, особенно те, кто собирался Киев брать за 3 дня. Ну и вообще по всем Z-каналам по-прежнему стоит страшный вой о том, что где же победа, в общем, совершенно не ясно. Зачем мы всем этим занимаемся, тоже не ясно. Почему Путин не может, как Трамп, просто закончить и объявить, что он победил кого-нибудь, тоже им не ясно. И на этом фоне вот еще появляются персонажи типа Павла Губарева, который на этой неделе дал интервью Дудю. И я, если честно, вот с трудом себе представляю человека, который это будет целиком смотреть, но он, наверное, есть любитель артхауса. Вот. В общем, Губарев там, который 12 лет назад, он был таким как бы молодым, подающим надежды как раз местным донецким парнем, который там из каких-то, ну, какой-то он занимался чем-то похожим на МММ, а потом стал политическим деятелем на фоне так называемой «Русской весны». Вот. Он в этом интервью, среди прочего, сказал, что да, как бы, что если бы вооруженный отряд Гиркина из России бы не прибыл, то, скорее всего, мы бы ничего не сделали, и так бы все это заглохло. То есть он признал, в разговоре с Дудем, он признал, что фактически без вооруженной интервенции Российской Федерации, в такой скрытой на тот момент времени, большого бы военного конфликта на Донбассе просто бы не случилось. Я тоже так думаю, и как бы, мне кажется, это совершенно очевидно, что, ну, как бы, да, можно, не знаю, на митинге драку устроить, но откуда у вас танки-то? Да, откуда, как бы, тяжелая артиллерия, откуда там уничтоженные города? Это все случилось после того, как кто-то начал стрелять. Откуда оружие у обычных людей, у которых там, как бы, которые не поделили судьбу Майдана поначалу? В 2014 году Губарев давал интервью, когда его спрашивали, он тогда совсем плохо умел говорить, видимо, опыта не хватало. Когда его спрашивали: «Павел, в чем цель вот этого донецкого восстания против Киева?» И он с таким видом говорил: мы хотим, пауза, чтобы наш край, пауза, стал зеленым. Кажется, у него не сбылось, но поскольку он 12 лет внутри этого живет, у него возникла совершенно такая феерическая концепция реальности. В ней на самом деле все вышло так, как вышло, не потому что, ну, Губарев как бы не с теми связался и делал то, что делать было не надо, а потому что Путиным на самом деле кто-то управляет. Россия — это криптоколония, говорит Губарев. И вот эта вот как бы очень неэффективная, неприятная война, в которой все никак нету победы, это все связано с тем, что у нас есть договорничок. Договорничок, который какие-то мировые элиты чуть ли не во главе с Великобританией. Тут Губарев, кажется, неиронично цитирует мыслителя такого Дмитрия Голковского. Вот она все это организовала для того, чтобы мы долго убивали друг друга, русские, украинцы, без всякого смысла. Аватарой всего этого процесса является Путин. То есть тут Губарев не сомневается, что все-таки Путин войну начал. Но Путин на самом деле марионетка. Вот, понимаете, это как бы, это на самом деле очень хороший пример. То есть, наверное, почему стоит смотреть такое интервью? Потому что оно, на мой взгляд, довольно хорошо вскрывает психологические механизмы изобретения конспирологического мышления. То есть ты не хочешь себе признаваться в том, что ты облажался и потратил жизнь на то, на что тратить ее было не надо. И как бы твои действия привели к страданию ни в чем не повинных людей. Да, и как бы никакого зеленого Донбасса нету, и неизвестно, когда теперь он там зазеленеет, в каком десятилетии после этой разрушительной войны и разрушения там не только городов, но и экосистем. И ты начинаешь думать: но как же так вышло? Как же так вышло? Я же все делал правильно. Все делали все правильно. Мы большие молодцы. Но вот кто виноват? Ну вот виновато вот это вот мировое правительство, которое управляет Путиным, понимаете? Как же, как человек, который запускает программу к исполнению, а Путин — это программа. Губарев таким образом погружает нас в сюжет «Матрицы». Зеленский параллельно делает серьезное заявление о том, что летом будут массированные попытки, видимо, со стороны американцев и со стороны, ну, каких-то, значит, посланников из России, которые на Америку будут влиять, оказать давление на Украину, чтобы она на что-нибудь все-таки согласилась. При этом военные эксперты отмечают, что вот на сегодняшний день, с учетом ситуации с дронами и с учетом невозможности для российской армии совершить прорыв, какой-то. На самом деле Украина, несмотря на то, что положение страны чрезвычайно тяжелое, какой-то серьезной стратегической инициативы, несмотря, на, опять же, на все заявления российского генштаба, у российской армии вторжения нету. Ну, это означает, что вот понятный план Зеленского, да, как бы не соглашаться на неприемлемые условия, не отдавать оставшиеся города Донецкой области, защищаться там, где можно защищаться, демонстрировать готовность к перемирию, если вдруг Путин на него бы пошел. Ну и на самом деле, конечно, ждать ноябрьских выборов, когда будет решаться судьба Дональда Трампа. Есть версия, что как раз Трамп сейчас переключится на Украину для того, чтобы хоть там достичь чего-то, чего не очень получилось в Иране. Ну, он еще на Кубу может переключиться, еще Гренландия, там где-то на заднем фоне была, уже все забыли про нее. Короче, это творческий человек, да, вот он еще, не могу удержаться, он на этой неделе еще выступал с балкона вместе с Меланией. Рядом стояла ростовая фигура гигантского зайца. Вот, многие комментаторы считают, что как бы этого не могло быть, что это либо нейросеть, но нет, либо мы все, значит, находимся в каком-то измененном состоянии сознания, либо еще один вариант — это сценарий фильма Дэвида Линча. Если вы знаете, зачем Трамп выступает с зайцами теперь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Последствия войны, которые вот прям сильно видны на примере приговоров российского суда, то есть мы многих последствий напрямую не видим, мы их будем отложенно еще замечать, да, и как бы чувствовать, вот как эти последствия накапливаются. А здесь у нас, ну, просто документ есть, да. Вот у нас есть один документ такой, ну, тяжеловатый вообще по лору, я бы сказал. Там, правда, второй еще хуже будет. В Екатеринбурге жил некий учитель музыки, учитель игры на балалайке. Его зовут Артем Ваганов. Он был арестован по обвинению в покушении на убийство нескольких детей и в выставлении несовершеннолетнего в опасной ситуации. И у него, ну, конечно, я не знаю, ему, наверное, какая-то медицинская консультация нужна была, и вряд ли его можно в реальности выпускать из тюрьмы, а вы догадываетесь, что дальше случится. Задержали его осенью, этого Ваганова, осенью 25-го года. По версии следствия, мужчина приглашал учеников к себе домой, несовершеннолетних детей, платил им деньги за то, чтобы придушивать их полиэтиленовым пакетом. Свои действия, как написало местное издание E1.ru, учитель называл проверкой дыхания. Ну и поскольку их там много было, вот они написали на него жалобу, да, и просто человек, ну, видимо, не очень находящийся в здравом рассудке, да, то есть это какие-то весьма странные, я бы сказал, практики, еще направленные на несовершеннолетних, и еще и за деньги. Значит, история этого Ваганова, она, конечно, очень показательная, потому что, ну, что случилось с таким человеком? Такие люди, вот эти учителя балалаек с пакетами, они нужны российской армии, понимаете? И он, в общем, подписал контракт и теперь будет героем СВО. Вернется еще, может быть, Екатеринбургскую область возглавит, как некоторые другие его герои, которые рядом существуют. Ну, или какие-нибудь еще достижения сделает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой карьеры. Как вообще мы должны себя чувствовать, да, когда государство выпускает, ну, явно нездоровых и общественно опасных людей на свободу, потому что война это оправдывает, понимаете? Балалаечники вперед. И вот еще одна история очень конкретная про последствия войны. Вот, знаете, я смотрю на эту новость, думаю, что, на самом деле, мне кажется, в любой стране мира, если бы что-то подобное произошло, то это был бы просто национальный скандал. Это просто обсуждалось бы абсолютно всеми журналистами, на телевидении были бы какие-то расследования, как мы вообще до такого дошли. А у нас внутри вот этого потока наших новостей это просто, ну, как бы вот такой несколько абзацев. Вот смотрите, коротко новость звучит так. Вернувшийся с войны туляк ударил ножом в живот беременную женщину, которая потеряла ребенка. Дальше, значит, фабула. Военный суд в Туле приговорил 46-летнего контрактника Сергея Косарихина к 6 годам колонии по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Ну, я не знаю, тут можно было, честно сказать, и за убийство дать. У нас же как бы страна, которая, значит, борется за материнство и детство, да, а тут как бы женщина ребенка потеряла в результате ударом ножа в живот. Об этом пишет Медиазона, она обратила внимание на этот приговор. Ну и там какая-то, значит, история про какую-то пьяную ссору. Этот вот герой СВО распивал с кем-то алкоголь, а там другой еще какой-то человек был. Была беременная женщина рядом, в какой-то момент времени они поссорились, Косарихин взял нож и ударил им гостю в живот. Из-за ранения медикам пришлось прервать беременность. И дальше выясняется, что Косарихин этот, он неоднократно судим за насильственные преступления. В 2008 году ему дали 2 года условно за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2009-м 10 лет колонии за убийство. И потом еще там у него какие-то еще были приговоры. Он, по всей видимости, все эти свои сроки не отсидел до конца, потому что он, ну что, подписал контракт с Минобороны. Понимаете, почему я думаю, что эта новость была бы просто скандалом национального масштаба в нормальных условиях? Потому что как бы государство создало такую систему, когда люди, которые сидят за реальные преступления, как мы знаем, выходят на свободу, потому что они герои, а потом они совершают новые преступления, и вот, ну, более, наверное, страшного преступления, чем там пьяная ссора, в которой ты начинаешь размахивать ножом, и женщина теряет ребенка, да, ну, наверное, себе представить трудно. А у нас это просто такая, понимаете, маленькая новость. Ну что, вот в Туле такие события происходят. Ну а что? Ну война же, она настолько глобальный смысл имеет для Путина и для этого государства, что, подумаешь, нескольких беременных ударили ножом в живот, да? Ну а что такого? Ну как бы это же герои СВО, понимаете, это же наша новая элита. Есть такой исследовательский проект CloudWards, который делает рейтинг стран с самым свободным и самым свободным, несвободным интернетом. И на этой неделе выяснилось, что значит, на самом деле у России есть выдающиеся достижения. Россия заняла, внимание, барабанная дробь. Вот как вы думаете, какое место? Там, ну, не знаю, 50-е, 70-е? Вот по личным ощущениям, вам как кажется, на каком месте по свободе интернета Россия находится прямо сейчас? Так вот, мы наконец-то, как прям в советском старом анекдоте про то, как Никсон и Леонид Ильич Брежнев бегали марафон, и Леонид Ильич Брежнев занял почетное второе место. Россия заняла по степени свободы интернета предпоследнее место с конца. Там баллы насчитываются, да, ну как бы сколько есть ограничений в интернете и регулировок, и если их нету, соответственно, у вас больше баллов свободы, и вы живете при свободном интернете. От 0 до 100. В Российской Федерации на сегодняшний день 4 балла осталось из 100, а единственная страна, в которой меньше на сегодняшний день, и вы знаете эту страну, это та страна, которая главный союзник Москвы в нынешних условиях, которая там солдат поставляет, вооружение поставляет, и куда у нас хорошо организован туризм. Это, естественно, Северная Корея. Там вообще интернета у людей нету, там есть только внутренняя сеть северокорейская, где все очень хорошо контролируется. Властями никуда выходить дальше нельзя. Мы, кстати, в прошлый раз говорили, чем занимается северокорейская элита в интернете, у которой у немногих людей там все-таки есть доступ куда-то за ее пределы. Короче, в Северной Корее ноль. Ну, с одной стороны, как будто нам еще есть куда стремиться. Во-первых, можно сравнивать с Северной Кореей. С другой стороны, мне кажется, что поскольку все-таки у нас особый путь у нашей страны, можно, например, посмотреть на отрицательные числа. Представьте себе, да, вот у вас есть рейтинг свободы интернета от 0 до 100, и Россия там на первом месте с конца, например, с рейтингом минус 3. Это было бы красиво, стильно. Нашим депутатам, Роскомнадзору и ФСБ есть куда стремиться. В лучших наших традициях издание «Код Дурова» дает такой заголовок для этой новости. Российской Федерации удалось обойти Северную Корею в рейтинге свободного интернета. Оттепель. Социологи официальные кремлевские из очень кремлевской организации под названием ВЦИОМ, Всероссийский центр исследования общественного мнения, продолжают публиковать рейтинги Путина и, возможно, скоро прекратят. Потому что на фоне всего того, что в стране происходит, и особенно на фоне гигантского недовольства блокировками интернета, блокировками Телеграма и всего остального тоже, рейтинг Путина, даже по данным его придворных социологов, которые как надо считают, он стремительно достаточно падает. Он достиг самого низкого уровня с начала войны. Ну, потому что когда война начинается это вот то, что в политической науке называется таким ралли вокруг флагом, да, мы должны сплотиться, кругом враги, говорить про то, что вы не доверяете вашему президенту вообще во время войны, опасно. Так вот, когда там есть интересная механика, там есть, когда вас в лоб спрашивают, так к вам подходят, так в России, ну, социолог там телефонные звонки использует. Вам звонят по телефону социологи ВЦИОМ и говорят, вы доверяете Владимиру Путину как президенту Российской Федерации? Так вот, на сегодняшний день 67,8% россиян отвечает на этот вопрос положительно. Что, согласитесь, с учетом всего происходящего, вообще-то довольно подозрительно мало. И это самая низкая точка за все 4 года войны, уже за 5-й год войны, который идет сейчас. Но у ВЦИОМа есть еще второй тип вопросов, и он гораздо более показательны. Это открытый опрос, так называемый, когда людей не спрашивают, доверяете ли вот вы конкретному Путину, а людей спрашивают, а вот кому бы вы доверяли вообще, кому вы доверяете? Назовите такого человека, которому вы доверяете, ну, там, политическому деятелю. И здесь рейтинг Путина, вот когда людям не дают сразу фамилию и да, нет, не знаю, здесь рейтинг Путина составляет на сегодняшний день 29,5%. Это тоже самое низкое значение с начала войны в Украине. В марте 2024 года, для сравнения, по тем же данным ВЦИОМ, было 48,8%. То есть, ну, падение составило, в общем, близкое к двухкратному. Как бы очевидно, что вот просто ВЦИОМу пора, ну, не знаю, либо они там что-то должны подкрутить, как бы нарисовать, они умеют это делать, либо, в принципе, просто отказаться от этого рейтинга, потому что как будто бы на пятом году войны людям, даже довольно аполитичным и как бы спокойным, понятно, что все идет куда-то не туда, и это отражается, как ни странно, в официальных цифрах ВЦИОМ. С политической точки зрения, да, это, ну, как бы напрямую это ни во что не трансформируется. Накапливается некоторое напряжение, накапливается недовольство, что с ним делать непонятно, митинговать ты не пойдешь. Я слышал, что молодые люди всерьез обсуждают, что они пойдут на выборы в сентябре и проголосуют за какую-нибудь оппозиционную партию, которая как бы наименее мерзкая из всего списка доступных партий, которые там будут в списке. Ну, понятно, что эти партии в итоге тоже скажут, что все равно это Путин победил, они все поддерживают войну, куда им деваться. То есть выхода как бы прямого нету. Но вообще это выглядит как такой, ну, политический тупик. Мы знаем другие страны, которые десятилетиями живут в похожих обстоятельствах, когда реальные рейтинги национальных лидеров очень низкие, когда люди, особенно там молодые люди в крупных городах, но не только они, искренне ненавидят своих вождей, ну, а дальше ничего не происходит, потому что у них, ну что, у них спецслужбы, у них армия, у них оружие, они просто начнут убивать, если попытаться с этим что-то сделать. Но вот как бы выхода никакого из этой ситуации не просматривается. То есть история про то, что вдруг все люди поймут, что вот как бы счастье-то наступило, что Путин там уже вторую четверть века правит Российской Федерацией, да, и у этого всего есть какое-то будущее, и в этом будущем есть для нас всех место, этого, кажется, тоже не наступит. И, в общем, это, мне кажется, на фоне всего того, что происходит, это, конечно, такой накопленный кризис, который однажды чем-то повернется. Но как бы пока трудно сказать, когда. Проект издания The Bell, который посвящен технологиям The Bell Tech, проанализировал при помощи данных специалистов, какие российские приложения начали за последние дни и недели выполнять новые негласные требования российских властей о том, что вот самые популярные платформы, которые люди в России используют, начиная с маркетплейсов и там через поиск Яндекса и заканчивая банками, какие из них собирают ту информацию, которая властям нужна для того, чтобы эффективнее блокировать VPN. Значит, вот у нас было некое распоряжение Минцифры о том, что платформы обязаны под страхом потерять свои льготы и не попадать в белые списки, и еще, значит, сотрудников этих платформ лишат льгот, который дает им бронь от армии, как особо ценным сотрудникам. Вот такое было давление, и вот нужно было к 15 апрелю вести слежку за пользователями. По данным The Bell Tech, 22 из 30 популярных российских приложений уже начали следить за тем, включен ли у вас VPN. Ну, они эти данные потом по-разному могут использовать. Сначала более эффективно блокировать, потом, может быть, эти данные им пригодятся, чтобы какие-нибудь штрафы вводить. Чаще всего VPN определяют банковские приложения T-Bank, Сбербанк, ВТБ. Ну, собственно, три крупнейших, кажется, платформы с точки зрения финтеха в России. А также приложения экосистем Яндекса и ВК. Браузер, карты ВКонтакте, Одноклассники. Среди маркетплейсов это Wildberries, Озон, Самокат и другие. Пока не работают вот как система слежки за VPN, Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда, Госуслуги, Яндекс.Гоу, Дзен, Почта, Mail.ru и Мегафон и что-то там еще. Ну, то есть вот как бы все сказали, давайте все, значит, будем следить за пользователями. Замечательная идея. Яндекс.Браузер, кроме того, единственное приложение, которое ищет на устройстве еще и признаки наличия у вас анонимного браузера Tor. Вещь, кстати, хорошая. Вот, всем рекомендую посмотреть, что за браузер. Но вот Яндекс.Браузер, видимо, рекомендовать не стоит. Хотя кажется, что для того, чтобы заходить на какие-то российские проекты, нужен отечественный браузер, как бы так они свои шпионские приложения и распространяют. Еще одна важная штука — Самокат, один из маркетплейсов, получает не просто статус VPN, а список всех VPN-приложений, установленных на телефоне. Но это просто буквально шпионская программа. И там в других приложениях, например, банковских, тоже есть признаки такого именно шпионского поведения этой платформы. Специалисты рекомендуют, что в нынешних условиях, если вы хотите как-то все-таки поменьше привлекать внимание к себе со стороны российского государства, придется иметь два физических устройства, телефонов. Это дорого. Ну, на одном установлен весь этот как бы хлам, который нужен для того, чтобы выживать в России в условиях, когда за тобой все следят, а на втором установлено все остальное, что нужно для нормальной жизни в свободном интернете. Ну, в частности, VPN-сервис. Очень неудобно, но другого решения как будто бы сильно нету. Белтех в данном случае ссылается на исследования специалистов РКС Global. В это время наш талантливый народ снимает очень хорошие, мне кажется, юмористические видео о том, как выглядит вот эта новая реальность. То есть как бы в этих скетчах стоят на улицах какие-то подозрительные персонажи и говорят там: «Эй, там парень, там не хочешь какого-нибудь белорусского продукта?» Ну, не молочку, конечно. Конечно, сим-карту. Ведь с белорусской сим-картой ты можешь выходить, но это дальше там уже не афишируется. Вот. И целый ряд вот таких видео появился в интернете. Действительно, люди иронизируют над той, на самом деле, ужасной ситуацией, в которую страна попала, потому что некие аналоговые деды решили, что интернет никому не нужен, и мессенджер Макс для всего хватит.
Spotify, подходи и налетай. Музыка играет, реклама не мешает. Семейная подписка слаще, чем ириска. Дешевле, чем сосиска. Подходим.
Слушай, мужик, стой. Белорусский товар не интересует?
Типа симки и карточки?
Нет, сметана и фермерские продукты. Чуть как маленький.
Привет, мы тут с подружками на бесплатном прокси сидим. Правда, за 15 гигабайт уже вышли. Не хочешь с нами?
Рейтер, кстати, международное информационное агентство, напоминает, что когда российские власти только придумывали Макс, они вдохновлялись очень конкретным примером. Это WeChat, китайское такое супер-приложение, в котором можно делать буквально все, что угодно, которое в центре, ну, такой как бы цифровой реальности нормального, законопослушного, лояльного китайского гражданина. Разница с Россией заключается в том, что WeChat вырос скорее органически, да, не был навязан в течение какого-то там короткого времени государственным решением. Ну и вообще цензура в китайском интернете, она существует столько же, сколько, собственно, существует интернет в Китае. То есть там действительно это все происходило годами и десятилетиями. Вот есть такой более-менее замкнутый мир, откуда можно выбраться из китайского интернета при помощи VPN, но большей части людей это не надо, и как-то это дорого, не всегда безопасно. В общем, лучше этого просто не делать, и больше 90% людей просто из китайского интернета не выходят никогда. И посередине всего этого стоит WeChat. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы расследование или какого-то, я бы сказал, исследования, которое рассказывает про то, как WeChat используется в Китае сейчас, потому что сейчас, мне кажется, это самая актуальная тема с точки зрения того, к чему мы движемся, о чем мечтают наши блокираторы и цензоры. Как бы, что же они хотят сделать из своего пока такого маленького еще вот этого бастардика в виде Макса или Маха. Попутно правозащитники, которые специализируются на цифровых правах, в частности Саркис Дарбинян, очень такой известный человек-адвокат, который киберадвокат, как он сам себя, кажется, называет, он рассказывает о том, что вот эти все замечательные, незамечательные на самом деле приложения, которые начали по указанию Минцифры следить за пользователями VPN в России, то есть большая часть приложений, которые перечислены в исследовании, которые мы только что процитировали, они на самом деле рискуют вылететь из сервисов Google, из Play Market, потому что можно интерпретировать ситуацию так, что это нарушение приватности, это нарушает на самом деле и российские законы, но у нас с российскими законами, вы знаете, можно обращаться гибко, а вот с точки зрения экосистемы Google, а речь идет в первую очередь про Android, потому что в iOS, как гласила методичка Минцифры, слежку за пользователями через приложение осуществить тяжелее. Как бы, да, вот там приложения просто не позволяют как бы сливать IP-адреса пользователей, хранить их. Это просто запрещено правилами iOS. Так вот, у нас, если у нас, кроме банковские приложения, у нас и так уже недоступны в Play Market из-за санкций, а если у нас вылетят и все остальные тоже приложения, крупнейшие российские, маркетплейсы в частности, ну, наверное, это будет, в общем, урон для их интересов как бизнеса. С другой стороны, ну, они все равно монополисты, никто же от Wildberries не откажется, понимаете, из-за того, что он вылетел из Play Market. Но люди будут через, видимо, через браузер в него ходить или искать способы устанавливать приложения со сторонних площадок, так же, как это с банковскими приложениями сейчас происходит. Но все равно какая-то неловкость есть, и кажется, что некоторые представители бизнеса, они говорят, ну, ребята, вы знаете, это не очень законно следить за пользователями. Вспомните такое слово «законно» было когда-то у нас в стране. Вот. И вообще мы как-то не очень хотим, и это не помогает нашему бизнесу, а можно как-то вот без нас слежку установить. Короче, здесь какая-то все-таки пока ситуация не совсем комфортная для российских властей. Не все они еще могут сделать с пользователями интернета. Ну и как нам сообщали некоторые наши коллеги, как бы главный интернет и главный VPN в России — это забор. В заборе по-прежнему можно все написать, все, что вы думаете, если вас никто не заметил, если нет никакой камеры. Очень удобный такой традиционный российский мессенджер. Вот. И помимо заборов есть еще асфальт. И вот зафиксировано, что на асфальте некоторые предприимчивые люди занимаются тем, что они наносят на асфальте сообщение о том, что вот VPN можно купить вот в таком-то месте. Представьте себе, какой чарующий аналоговый мир. Вы идете по асфальту и видите такой белый трафарет, VPN находится там. И вы дальше как бы уходите вслед за этим VPN, потому что это самое важное, самое нужное в нынешней жизни. По этому поводу у меня, кстати, есть объявление. Возродилась VP-новая такая платформа, которой мы сами пользуемся и вам рекомендуем. Мы еще в 2023 году упоминали, что есть такая платформа, и можно получить бесплатно к ней ключи. С тех пор российскую интернет-цензуру, как вы понимаете, сильно перепаяли, как агента Смита в «Матрице».
Вы виновны в том, что я преобразился. И сейчас я совершенно новое существо. Свободное.
И, в общем, они, конечно, блокируют VPN гораздо удобнее. Поэтому нужно больше серверных мощностей, нужно более современные протоколы, нужна техкоманда. Есть люди, которые VPN новую обслуживают. Ну, а мы ее вам рекомендуем. И вот в ссылке под этим роликом вы можете узнать, как VPN-овую купить за какую-то небольшую сумму в рублях. Кажется, что всем нужны работающие VPN, лучше даже несколько, для того, чтобы жить в этом странном мире, который создается российскими властями. Мы иногда ругаем депутатов Российской Госдумы, потому что они дураки и подонки. А на самом деле это умнейшие люди, которые прекрасно понимают будущее, настоящее и то, к чему надо готовиться. Вот, например, посмотрите, есть такой депутат Ярослав Нилов из фракции ЛДПР, если я не ошибаюсь, и тоже юный сокол Жириновец. И он выступил на этой неделе со следующей ультраактуальной, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, архиважной, хочется добавить, Наденька почему-то, инициативой. В новой реальности россиянам следует носить с собой бумажные карты, поскольку отключение интернета нарушает работу навигаторов, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Это гений, понимаете? Это человек, который просто понял суть вещей. Он понял, что если навигаторы не работают, то есть цифровые системы не работают, GPS работает в отдельных районах той же Москвы некорректно, мобильной связи может не быть, что вы делаете? Вы просто элегантным движением достаете там откуда-нибудь из кармана, из какой-то емкости в машине карту, и вы так элегантно открываете карту, и вы король, понимаете? Вы одновременно живете в 20 веке, в 2026 году в России, и все, что вам нужно, это просто бумажная карта. У меня вопрос к россиянам. Почему россияне недостойны своих депутатов? Почему россияне не понимают таких простых вещей? Почему депутаты должны, тратить свои когнитивные ресурсы, которые вообще-то нужно пускать на создание новых запретов в первую очередь? Да, как мы знаем. Почему депутаты вот ночами не спят и думают россиянам, что же нам делать в этой ситуации? Карту бумажную купить, и все наладится. Это он специально на пресс-конференции сообщил. То есть не то, чтобы это где-то между делом бросил. Наступила новая реальность. Запасаемся картами. Прекрасный, я считаю, план. И вот теперь мы точно знаем, у нас есть руководство к действию от опытного человека. Еще одна важная новость про приложение, которое вы можете найти случайно на своем смартфоне. Если, найдете, то удаляйте, а если не ставили, то и хорошо, и правильно сделали. Из App Store удалили популярный достаточно альтернативный клиент для Телеграма под названием Телега, под таким народным названием, потому что App Store заявила о том, что это приложение небезопасно, что оно является фактически шпионским. Ну и заранее уже было понятно, что поскольку Телега может работать в некоторых ситуациях, когда Telegram недоступен, то это связано с тем, что он использует инфраструктуру серверов из белого списка, а тем самым, и в частности, опирающийся на серверную инфраструктуру ВК-групп, это означает, что он, в общем, потенциально полностью прозрачен для российских властей, для СОРМа и прочих гадостей. То есть это совсем не тот Телеграм, хоть и называется Телега. Проверьте, пожалуйста, вдруг вы такой ерундой пользуетесь, и как бы надо иметь в виду. Телеграм сам начал пользователей Телеги помечать как людей, которые используют как бы приложение, которое может быть опасно. Кстати, исследователи сообщают, что если открыть Google Play и ввести там словосочетание «говномессенджер», то вам как раз предложат, ну, это очевидный вариант как раз «Messenger Max», потому что, ну, как бы, что же еще, если вот не оно. А также всякую телегу и прочее, значит, подозрительные российские аналоги нормальных мессенджеров. Проверьте, пожалуйста, в Play Market, что у вас при поиске по приложениям выходит по этому запросу. Я вот, кстати, в обычном Гугле, не в Play Market, тоже на запрос «говномессенджера» только что провел такое исследование, получил очень внятный обзор от искусственного интеллекта. Вероятно, речь идет о российском сервисе Max или Mach. С 1 сентября официально в России запускается аналог разговоров о важном в детских садах. Ну, тут что тут можно сказать, да, как бы об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что занятия посвятят духовно-нравственным ценностям. Это будет называться «Добрые игры», и там вот, собственно, детишек сразу будут готовить к тому, что они должны с детства любить войну и Путина. Правильно, расслабляться нельзя, кругом враги, вокруг детского сада иноагенты и иностранные шпионы. Но если, понимаете, вам этого не хватит для счастья, детям не хватит этого для счастья, если вы вдруг на добрых играх не всему правильному научитесь, что сейчас надо для российского государства, то вот «Московский комсомолец», вроде как там любимая газета Путина, или это «Комсомольская правда», но, в общем, вполне легальное издание в России, сообщает, что в детских садах, цитирую, «прошел день беременных. Наша Соня за ужином сообщила, что у них в садике сегодня был день беременных. Муж аж подавился котлетой», делится 32-летняя Виктория из Русского района. День беременных действительно отмечается 7 апреля в российских детсадах и школах, а также в библиотеках 23-го года. Судя по отзывам воспитательниц детских садов тематических чатов, их воспитанницы уже вовсю готовятся стать самыми заботливыми мамочками на свете. Ну, трудно сказать, вот правда, еще, может, до рождения надо готовиться в этой ситуации. Государство требует, поэтому все проводим дни беременных в яслях еще. Можно провести это последний бастион, который вот еще может спасти рождаемость в Российской Федерации. Крайне невеселая новость про процветающую ксенофобию в условиях нынешнего общественного нашего положения, и тоже, я думаю, что это в том числе и последствия войны, и как бы всеобщее ужесточение нравов. Издание «Гласное» обращает внимание на то, что под Петербургом местные жительницы едва не избили двух мам с детьми из Бурятии, выкрикивая, что они не русские, что они купили свои документы, они, значит, какие-то понаехавшие иностранки. Сами эти мамы, да, причина была в том, что, значит, они там что-то дорогу коляскам неправильно уступали, в общем, не демонстрировали подлинного вот такого, как бы, так сказать, понимания своего места перед титульной нацией. Сами эти мамы тоже откуда-то приехали в Петербург, то есть не то, чтобы они там с 1703 года там живут, но при этом они себя считают, ну, понятно, там, славяне, вот это все. И мне очень в этой невеселой, повторюсь, и жестокой достаточно новости, так, про такую грубость и ксенофобию бытовую, мне ужасно понравилась аргументация, это все на видео осталось. Там, значит, жительницы Бурятии начали говорить, что Бурятия вообще-то российский регион, на что, значит, эти мамы сказали: «Хватит врать нам, я, во-первых, дипломированный специалист, а во-вторых, я тебе сейчас въеб...» Вот. В совокупности, мне кажется, это прям все, что нужно знать про современный такой общественный дискурс. Во-первых, мы все дипломированные специалисты, а во-вторых, мы, ну вот сами понимаете, что можем сделать, если вы с колясками своими не в ту сторону этническую поедете. Поистине великолепная во всех отношениях новость выглядит так. Новым главным редактором учебников по обществознанию для 9, 10 и 11 класса, которая сейчас в России к новому учебному году будет издаваться Министерством просвещения, назначен не кто-нибудь, объявлен не кто-нибудь, а Дмитрий Медведев, тот самый великий государственный деятель, юрист и такой как бы забавный персонаж из социальных сетей. Мне коллеги подсказывают, что если взять стандартную программу по обществознанию и как бы погрузить ее в контекст ментальных упражнений нового редактора учебников, то получится довольно забавная такая штука. Я думаю, что я бы даже поучаствовал в таком уроке. Ну, вот представьте себе, да, у нас идет урок по обществознанию, там 9-10 класс, и мы такие говорим. Значит, глава 3, параграф 15. Сегодня мы с вами изучаем, дорогие дети, тему «Хрюкающие подсвинки как социокультурный феномен». Или, например, вертикальная и социальная горизонтальная мобильность на примере кучки безумных нацистов-наркоманов. Тоже милейший был бы параграф в учебнике. Я уверен, что Дмитрий Медведев сможет как бы добиться успеха. Ну и дальше можно продолжать. Можно, в принципе, и он же все как бы разделы будет. Не только политический, не только социологический, но и юридический, экономический. Редактировать, ну, на то он и главный редактор. Например, можно, ну, скажем, не знаю, роль глумливых прислужников и бессловесных манкуртов, это я себе выписал как бы самые важные цитаты, ну, например, в, значит, работе экономических рынков. Да, и вот мы сидим и обсуждаем. Вообще, на самом деле, напрашивается еще одна тема в этом контексте для такого учебника. Я бы ее так чуть серьезнее сформулировал. Девиантное поведение на примере бывших президентов Российской Федерации. Да, впрочем, и нынешних тоже. Это была бы очень интересная тема. Я думаю, все бы с восторгом обсуждали. Напишите, пожалуйста, как вы видите содержание учебника под редакцией Дмитрия Медведева. Мне кажется, вот реально это шикарная новость. Она одновременно про науку, про образование, про саморазвитие, про позиционирование себя в социальных сетях и личный бренд и успех, ну и, естественно, конечно, немножко про кринж. Чтобы вот эту историю слегка сбалансировать, ну, чем-то серьезным и просто ужасным и дурацким, тоже, в общем, в сфере образования, конечно, не могу пройти мимо истории о том, что Стэнфордский университет признали в России, ну, вот чем вы думаете, не знаю, ведущим партнером Сколково, МГУ, может быть, не знаю, может, еще чем-нибудь. Нет, Стэнфордский университет тоже признали нежелательной организацией вместе с университетом Беркли, Йелем, Бард-колледжем и уже многими другими университетами. Там, на самом деле, не так много в топе университетов осталось тех, в которых российские студенты еще могут учиться. На этой неделе по этому поводу Moscow Times пишет материал про то, что сотни, может быть, даже тысячи российских студентов не знают, что делать с этой информацией, о том, что их университеты признают нежелательными, потому что получается, что это билет в один конец. Даже если часть этих студентов хотела когда-нибудь вернуться в Россию, там работать после образования в США, то как бы теперь для них это проблема, потому что неизвестно, возможно, их будут преследовать. Нам вообще много лет рассказывали про утечку мозгов, так называемую, как чуть ли не главную проблему страны. Даже говорили про дебилизацию людей, да, и вот посмотрите, с одной стороны, у нас есть вот редактор нового этого учебника по обществознанию во всей своей красоте, с другой стороны, есть Стэнфордский университет, который вообще такое инженерное академическое сердце Силиконовой долины, вокруг которого огромное количество разных инноваций внедряется, исследуется и строится, куда там в какой-то момент времени сам Медведев, по-моему, ездил, где он встречался как раз с деятелями академической части Силиконовой долины. Там одних нобелевских лауреатов, причем по естественным наукам, 85 человек, в первую очередь, по естественным наукам. И все это нам совершенно не надо, понимаете, у нас все есть дома. У нас есть мыслители дома, у нас есть хрюкающие подсвинки, нам Стэнфорды ваши эти не нужны. Тут, не знаю, тут, может быть, вот какой-то придет какой-то полубот, получеловек, который скажет, ну, посмотрите, вот студенты едут на Запад учиться, а потом возвращаются или просто начинают, там, живя в эмиграции, вредить Россиюшке-то нашей. Но тут тоже как-то не сходится, понимаете, потому что один из ключевых персонажей, которого сейчас Путин использует как такую оптимистическую говорящую голову, которая все время предлагает американцам что-нибудь вместе построить, как бы поделить какой-нибудь бюджет, проект какой-нибудь поиметь, это Кирилл Дмитриев, который глава фонда прямых инвестиций, очень ответственный человек с хорошим английским, все его за это очень любят. А где он учил английский язык, ну, точнее, где он вообще получал образование и бегло говорил по-английски, а вот как раз в Стэнфорде в 96-м году он его закончил. Понимаете, даже здесь как-то не складывается, но, видимо, все. Больше, пожалуйста, без Стэнфордов. Это все нежелательные организации. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.